«Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой.
16:33 в Москве. У микрофона Алексей Осин. Ну и теперь попробуем за ниточки подергать. Все те решения, о которых мы говорили в предыдущих частях программы, принимаются, многие так думают, якобы какими-то глубоко законспирированными силами. А так это или нет?
Да, моя любимая часть наших двух часов, последняя, когда мы просто разбираемся в каких-то вещах, о которых мы говорим, но, в общем-то, требуется как-то глубже копнуть, и сегодня мы поговорим про так называемый deep state, да, то есть теневое государство, которое, в общем-то, конечно, если влезть в американскую Википедию, то первое, что про это будет написано, это два основополагающих понятия, то есть это, значит, это конспирология, и обязательно это в первом же предложении будет слово «Трамп», фамилия бывшего президента. В общем и целом последние вот такой вот вспышки популярности концепции Deep State мы действительно обязаны предыдущему президенту США. И давайте, опять же, разбираться, что здесь миф, что здесь байки, что здесь реальность. У нас есть
эксперт Юлия Богуславская, кандидат политологических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Юлия Константиновна, здрасте. Хотя с Трампом и связано, но термин-то раньше появился, по сути своей.
Здравствуйте. Ну, если можно, я расскажу про свои изыскания.
Нужно,
на эту тему.
Обязательно.
Вы знаете, я открыла не Википедию, я открыла scholar.google.com. Вы знаете, на самом деле эта ведь концепция используется, она используется политологами для того, чтобы исследовать определенные процессы. То есть реально есть научные статьи на эту тему, но эта проблематика скорее не американская. Да? Ну, вообще я напомню, что считается, что этот термин из Турции пришел, да, это еще там во времена Османской империи создавались такие кружки чиновников, бюрократов и так далее. Их вот как раз и называли вот этим вот Deep State. Сейчас можно найти статьи про то, как этот deep state складывается, ну, где-нибудь в Гане или в Пакистане. Но, в общем-то, американские примеры описаны мало. Ну и по большому счету, давайте честно скажем, в Соединенных Штатах Америки сама вот эта вот концепция deep state, по поводу, у нее нет четкого определения, это во-первых. А во-вторых, она оказалась фактически захвачена, ну, скажем, такими аналитиками и экспертами не мейнстримными, да, то есть это либо более левые, либо более правые, да, из тех, кто использует эту концепцию. В левых кругах она тоже есть, да, вот Майк Лавгрен, да, ну, можно о нем больше рассказать. И это понимается абсолютно другое, да, не то, что у правых.
Но и тут и да, и нет. Я вот с вами, Юлия Константиновна, не соглашусь по одной простой причине. Потому что, ну, на мой взгляд, я сказала про конспирологию, потому что я говорю, что, ну, понятное дело, что когда начинаешь гуглить, первое, что куда ты попадаешь, это практически лендинговая страница, это Википедия. Википедия говорит, что это прям вот конспирология. На самом деле, на мой взгляд, есть... Ну, это такая тенденция, наверное, упрощать, что ли, какие-то вещи. Она, в общем, тоже достаточно логичная, она всегда была. То есть само все понятие Deep State и Майк Лавгрен, про которого вы упомянули, да, это тот самый человек из администрации, это как это в Конгрессе, он был стаффером, то есть он там как бы... Не очень большой человек, но тем не менее сказал, что Обаму подтолкнули к тому, чтобы, значит, в 2009 году там вот в Афганистане, что вот он хотел вроде бы как выходить, а вот его именно Deep State его подтолкнул к тому, чтобы вот в Афганистане, значит, начать больше экшена. И мне кажется, что есть, ну, то есть понятно, что есть такой элемент конспирологии в плане того, что мы говорим, что Deep State — это какие-то вот такие конкретные люди, у которых очень много власти, и они там дергают за ниточки президента США и говорят: иди, а то мы сейчас вот Но в общем и целом, как бы, как если мыслить чуть-чуть шире, да, и понимать, что, конечно, там, ну, например, любая партия, да, она в некоторой степени... она никогда не может быть независимой, особенно когда речь идет об американской политике, то есть там для того, чтобы даже банально просто выдвинуться кандидатом куда бы то ни было, ты там еще какие-то должен достаточно серьезную сумму денег собрать для начала. Да, то есть, естественно, есть люди, на которые на тебя так или иначе влияют. И не то, что ты там вот вышел, вот у меня есть программа, и я сейчас вот ее буду имплементировать. То есть Deep State — это более такое широкое, собирательное, в моем понимании, какое-то вот это понятие тех людей, которые из тени немножечко там куда-то давят. Другой вопрос, что когда это в медийке используется, да, именно в СМИ, именно там применительно к тому же Трампу, бедному несчастному, все очень сильно упрощается. И вот отсюда появляются все вот эти ссылки, отсылки к конспирологии. Мне, по крайней мере, так кажется.
Смотрите, я просто хочу пояснить эту мысль. Здесь я как раз на Лавгрена, да, сошлюсь. Ведь на самом деле вот этот Deep State, ну да, вот это такое слово, которое раскручивалось в СМИ при Трампе, и Трамп приложил сам к этому руку, он, собственно, очень часто использовал этот термин. Но на самом деле ведь Deep State — это вот просто нечто собирательное для тех процессов, да, как раз вот, наверное, я могу повторить то, что сказали вы, некое собирательное, да, концепция для тех процессов, которые и так хорошо описаны в литературе. Ну, скажем, да, лоббизм. Лоббизм, ну, здесь вот для Лавгрена это, прежде всего, лоббизм каких-то крупных корпораций. Это вот Big Tech, да, это...
Производители банки, оружия, это, в первую очередь, в данной ситуации, я думаю, имеют в виду, да.
Да, безусловно. ВПК. Трамп, по всей видимости, Deep State понимал немножко по-другому. Для него Deep State — это вот те чиновники, да, условно говоря, вот эта вот бюрократия, которая карьерная, которая, ну, какую-то свою игру ведет. И на самом деле, ну вот смотрите, это же хорошо изученная тоже вещь такая, что вот есть карьерные дипломаты, да, вот эти карьерные сотрудники государственного департамента, а есть политические назначенцы, да, ведь которых утверждает Конгресс, назначает президент, mm-hmm. и они начинают... И вот эти бюрократы, они как бы ведут какую-то тоже свою игру, и они как раз-то, по большому счету, и позволяют сохранять преемственность во внешней политике. И они вот каким-то, знаете, может быть, несистемным решением противостоят, да, как помните, вот эти вот взрослые, которые там сдерживают Трампа как ребенка, да, от каких-то таких действий его удерживают, нехарактерных для внешней политики. То есть, видите, здесь вроде как понимание вот их разводит, да, ну вот, по крайней мере, Лавгрен их разводит, но на самом деле здесь, знаете, если задуматься, конечно, конспирология — это такой, знаете, это же стигматизация идей, да, происходит, если мы их называем конспирологией. Но на самом деле вот эти вот процессы, о которых говорят, причем и те, и другие, они же описаны в научной литературе, ну, не все изучены, их очень тяжело изучать, это правда. Но частично, да, по крайней мере, есть представление, да, что вот эта демократическая машина, она, ну, у нее есть, да, определенные проблемы в работе, и, конечно, там эти решения не отражают в полной мере мнение американцев.
Ну, вот видите, вы говорите, разделяем. А я пока вас слушала, сидела и думала о том, что, мне кажется, это две разные, немножко разные вещи. То есть есть вот этот некий феномен, даже не то что стигматизации, да, а, скажем так, излишняя медиатизация каких-то понятий, потому что, ну, там, допустим, Трампу лично, да, мы обязаны не только, там, допустим, вот заново новой медиатизации Deep State, да, ну, и вот, например, моим самым ненавистным, ну, это два теоретических слова, да, но понятием вообще в медиасфере сейчас это так называемый fake news. Почему? Потому что, понятное дело, что не Трамп это все придумал. Но феномен Дональда Трампа заключался в том, что поскольку он играл, ну, совершенно не по политическим, скажем так, правилам, а по правилам более похожим на вот то, как бизнес работает, да, потому что понятно, что он из этой тусовки. Он, конечно, вывел медийную составляющую на абсолютно новый уровень, причем на уровень без правил. И вообще, что такое фейк-ньюс по определению, да? Фейк-ньюс — это когда ты осознанно говоришь неправду в СМИ. То есть вот СМИ, которая знает, что публикует неправильную, неправдивую новость, но публикует в каких-то там вот целях. Что получилось? То есть понятие такое существовало сильно до первой, вот до его избирательной кампании, да, до тех пор, пока он не начал ругаться с CNN, обзывать, значит, CNN фейк-ньюс, они обзывали его в ответ фейк-ньюс. Оно было. Но у него не было такого безумного веса, и дальше не начиналась вот эта вот безумная перепалка между СМИ, когда друг друга начинают, значит, вот, ну, реально практически какашками кидаться. То есть, ты фейк-ньюс. Нет, ты фейк-ньюс. Под это понятие попало что? Попало, например, сатира. Вот очень просто было сатиру назвать фейк-ньюс и начать стигматизировать и пытаться отменять.
Но сатира — это уже не новость.
Это интерпретация. Интерпретация, это неправда. Вот если у тебя нет, грубо говоря, у человека нет чувства юмора, он читает какую-то сатирическую новость и говорит, вы фейк.
Ну, конечно, если рассказал анекдот, это неправда.
Ну, такого все, не это бывает. Фейк.
Ну, фейк,
это
да,
тоже
но
фейк.
Это анекдот.
То есть пошла стигматизация жанров, которые, в общем и целом, там был какой-то момент определенный, когда реально страшно становилось, то есть мы реально упрощаем это до очень опасного уровня, да, то есть любые ошибки, а мы все знаем, что журналисты тоже люди, мы это сегодня уже доказали. Мы вдвоем оба не знали, сколько у нас точно судей в Верховном суде Российской Федерации. Мне будет стыдно до конца сегодняшнего дня. И виновата, кстати, Википедия англоязычная в моем случае. Значит, журналисты допускают ошибки. Я своих подопечных всегда учила тем, что я их посылала всегда посмотреть на BBC. Есть целая страница, огромная страница под названием Corrections. То есть они там публикуют любое исправление, вот все исправления, прям вообще все, которые у них есть на сайте. Там такое количество этих исправлений, что ты когда начинаешь читать и думаешь, господи, ну то есть и BBC делает ошибки, я нормальный человек, да? Потому что, естественно, когда ты новостник, ты делаешь какую-то ошибку, ну всякое бывает. Действительно, можно там, я не знаю, слово «дипломат», вместо слова «дипломат» написать слово «посол», и дальше случается огромный конфуз. Все что угодно происходит. И как бы люди тоже люди. Все это попало под категорию фейков. И вот за любую ошибку ты рисковал тем, что тебя могут назвать просто вот и облить каким-то безумным количеством помоев за то, что вот ровно из-за того, что до такой степени был раскручен сам термин.
Ну, на войне нет правил. Вот на этом утверждении запятую, наверное, поставим и через пару десятков секунд вернемся.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Ну, я, кстати, добавил, что вот каденция Трампа это была постоянная неумолкающая война. Тогда как раньше, по моему представлению стороннего наблюдателя и непрофессионала, мне казалось, что американские выборы и вообще деятельность президента и вот вся в их кухня это соревнование, такой матч. Жестокий, может быть, суровый, но матч. А вот то, что было с Трампом, это просто уже геноцид такой многосторонний.
Ну да, он, конечно, изменил правила очень сильно. Но, опять же, вот возвращаясь к моему такому яростному монологу, потому что, ну, я говорю, вот от слов фейк-ньюс меня лично тошнит, потому что мне кажется, что это самое страшное, что у нас вообще происходило именно с журналистикой. Благодаря или вопреки, или из-за Трампа и его и избирательной кампании, и последующего президентства. Вот, на мой взгляд, с дипстейтом то же самое. То есть понимание того, что одна из огромных составляющих работы любого американского политика — это так называемый фандрейзинг. То есть это когда ты ходишь и просишь денег на свою кампанию. Денег ты просишь, ну, это как мой любимый дебат про так называемые независимые СМИ. Когда вот у нас очень любит наша либеральная тусовка, да, очень любит говорить, что вот вы пропаганда, а вот это вот независимые СМИ. Но при этом этим независимым СМИ им кто-то платит деньги. Да, и, ну, я в своей практике ни разу не сталкивалась с тем, чтобы... Ну, это как-то очень странно, да, то есть вот ходит американский политик, он просит деньги у разных людей. В зависимости от там, его партийной принадлежности, это обычно достаточно понятные как бы, сферы деятельности, да, и сферы деятельности людей, у которых он просит деньги, потому что это большие деньги, это, как правило, старые деньги, там, если речь идет о демократической партии. Но потом в какой-то момент, если этот самый, будь он законодатель, да, или будь он, ну, не дай боже, он президент потом, да, вот он пытается принять закон, который, по сути дела, там, допустим, убьет 15% бизнеса у одного из людей, который дал ему деньги.
Ну да, то есть он должен услуги оказать какие-то за эти деньги, предполагается.
Ну, как бы логично.
Ну, видите, все-таки лоббизм, он, его как бы отделяют, да, американцы от неприкрытой коррупции, то есть считается, ну вот не смог он воспрепятствовать принятию этого закона, да, и убило таки 15% бизнеса. Что будет дальше? Да ровно ничего не будет, ему просто денег не дадут.
Ну, денег-то не дадут.
Понимаете? Ну, то есть получается, он деньги у всех берет, но дальше, избравшись в Конгресс, у него вроде как остается, да, какая-то свобода воли.
Но она теоретическая, но... с другой стороны, потому что ему потом эти... То есть как бы для того, чтобы избраться на следующий срок, ему же опять понадобятся деньги. Правильно?
Ну, то есть... он может чисто теоретически поискать других доноров, у которых будут больше соответствовать взгляды, а не работать, да, вот как бы на вот этих вот старых спонсоров. Такой тоже вариант не исключен.
Но просто для меня лично, вот лично для меня, как там для человека в первую очередь, да, даже сейчас не про там журналистику, не журналистику, для меня Deep State — это именно те люди, которые приходят к президенту в какой-то момент и говорят: «Друг, мы в твою компанию вложили вот столько-то миллиардов долларов. Вот нам мешает вот этот закон. Давай-ка ты решишь этот вопрос». Ну, если, опять же, если очень упрощать ситуацию.
Или нам нужно продать свое оружие туда-то. Или куда-то.
Да, да, у нас тут вот немножко... вот и у тебя дырка в экономике, и у нас вот поставки сейчас немножко затормозились. Давай поедем в Афганистане, найдем каких-нибудь новых террористов и будем их уничтожать. Мы знаем, что ты хотел оттуда вывести войска, но ты же хочешь на второй срок?
Такое, да, вполне эта ситуация допускается. Мне кажется, что лоббизм, он в таком вот понимании, да, вот как я определила, он, ну, может быть, допускает, да, какую-то возможность для кого-то не согласиться с чем-то. Но мы понимаем, что, конечно, в реальной жизни тут как бы ситуация более жесткая, а компании, они ведь политически дорожают просто с каждым годом. Поэтому здесь чем больше спонсоров, тем лучше. Ну и, кстати, еще надо сказать, что ведь появляются и другие игроки, да, такие вот, у которых уже инструменты влияния на политический процесс уже более явные, открытые, да, это вот эти всевозможные соцсети.
Да, технические компании, конечно, это вот техгиганты, то есть это Google, это Meta, это все те, кто имеет, те люди, которые могут, я еще раз это скажу, могут заблокировать действующего президента американского, и сказать ему: друг, ты нам не нравишься. Ты здесь больше писать не будешь. Президент, не президент, неважно. Не будешь
причем
писать.
Причем по сговору с активистами демократической партии. И этот сговор, вот он был описан, скажем, в том же журнале «Тайм», да, как состоялась встреча. Эти демократические активисты сказали, что Трамп, там, я не знаю, будет ставить под вопрос законность выборов, поэтому надо блокировать его и то, что он говорит. Ну, сначала они, помните, ставили под сомнение, а потом и вовсе заблокировали. То есть здесь уже получается, что, ну, эти люди, они уже не просто деньги дают, да, там, несмотря на то, что, да, там, В общем, это тоже достаточно серьезные отношения. Они уже напрямую участвуют в политических процессах и фактически уже могут решать.
А скажите, бывает ли иностранный дипстейт? Вот тут Миша пишет нам в WhatsApp, демпартия потеряла такую кормушку в лице саудитов, а скоро выборы в Конгресс. Ну, тут, может быть, и другие варианты какие-то есть? Или только американские вещи?
Мне кажется, мы, кстати, я вот тут влезу, достаточно грубо влезу. Мне кажется, мы даже это немножечко, опять же, затрагивали. То есть тут вопрос не в потере кормушки, тут вопрос в том, о чем мы вот буквально совсем недавно говорили, да, о том, что цели очень близко сидящие, да, то есть они слишком близкие цели, на долгосрочку почему-то перестали думать в Штатах, и это она очень шокирующая тенденция, очень пугающая, да, потому что это не кормушка, но любая страна, да, видя то, как сейчас американский эстеблишмент повел себя по отношению к России, да, любая страна с существующими интересами, будь то, ну, естественно, внешнеполитические, да, геополитические, стратегические, интересы национальной безопасности, любая страна в этот момент села и подумала, да, у саудитов золотой запас, он лежит в Штатах в большей части, да, ну что они могут сделать? Они могут, если они могут, подразумеваю не только США, но и там, допустим, некоторые европейские страны, да, если они могут просто взять и начать отбирать частную собственность.
Они это делают уже, да.
Частную собственность людей, которые...
А я позволю еще себе, простите, вставить, что у саудитов есть проблема в Йемене. Да,
конечно, все мы помним, что...
Вот проблема-то, она появилась даже не из каких-то размышлений, из-за того, что есть конкретное противоречие. И именно поэтому, в общем-то, с ценами на нефть очень сложно, да, Соединенным Штатам сейчас что-то сделать.
Ну, потому что они поехали в Саудию, и там, в общем, сказали, ребят, ну, мы подумаем, как говорится.
Татьяна, они не только туда поехали. Что меня вот до безумия удивляет, они сначала пытались свергнуть Мадуро, они долбили Иран 50 лет уже, а теперь они едут туда и пытаются с ними договориться о поставках нефти. Вот у меня такая вселенская наглость просто в голове даже не укладывается.
Ну, опять же, то есть это с Ираном все сложнее, мы тоже это, я говорю, что с Ираном меня это немножко, ну как, не шокирует, это покоробило, но с другой стороны, опять же, у Байдена есть очень красивая позиция того, что поскольку при Обаме заключалось то самое соглашение с Ираном, и если не в очень немаленькой степени это была вообще дипломатическая победа России, то в Штатах, конечно, это позиционировалось как абсолютная политическая победа Обамы лично. А номером два у них тогда был кто? Джо Байден. Поэтому у Байдена есть в этой ситуации красивая позиция, что он возвращается к мирному процессу, мирного урегулирования отношений с Ираном, нормализации, он возобновляет какие-то договоры, но, опять же, здесь есть еще и другая сторона этих переговоров.
Санкции сними потом, проси.
Ну вот, я думаю, что я очень жду того, что иранцы сейчас будут выдаивать из Штатов все, что они смогут под это дело выдавить, потому что, а почему нет-то? Почему нет, если да?
А главное, что им нужно выдавливать здесь и сейчас, потому что, а вдруг вернется Трамп или кто-то сходный с Трампом? Как можно верить Соединенным Штатам, да, если одна администрация заключает сделку, направленную на постепенное снятие санкций, приходит другая администрация, ее расторгает, потом снова начинается какая-то дипломатическая игра, в основном из-за того, что, ну, Соединенные Штаты вот такое давление на себе испытали. Как вот этому Ирану верить? Ему, естественно, нужно какие-то уступки получать здесь и сейчас, не на долгую перспективу работать. Это тоже, кстати, как мне представляется, проблема на переговорах.
Ну, конечно, а как? Но, опять же, проблема это будет для американцев на переговорах. И, в общем, вся вот это вот, все какое-то безумие, которое сейчас происходит, да, а вот меня это ощущение не покидает с 2016 года, да, до Трампа игра все-таки велась на долгосрок. И в этом плане, на мой взгляд, большим фактором стало то, что ему не дали переизбраться на второй, потому что он сам, даже сам Трамп играл на долгосрок. То есть он начал экономические реформы, которые...
должны были дать эффект,
но он появился бы к концу его второго срока. То есть это был бы хороший эффект, который позволил бы им переизбрать республиканского президента в идеальной ситуации и оставить партию власти. И вот тут как раз, на мой взгляд, тот самый вот этот наш великий дипстейт, он не доработал с точки зрения Трампа, именно с точки зрения республиканский дипстейт, если он вообще существует. И спрашивается в задаче, а нет ли здесь такой же аффилиации, как у нас очень мало, к сожалению, времени остается, как и со СМИ, например, да, то есть 80% это демократы, так или иначе, это аффилированные с демократической партией.
Давайте попросим Юлию Константину закончить
News,
мысль.
Это же Руперт Мёрдок тоже. Нью-Йорк Пост, который публиковал про лэптоп Хантера Байдена, это Руперт Мёрдок.
Ну вот и все. И на одном Мёрдоке.
Ну я уже молчу про ВПК, потому что, да, и про то, сколько миллиардеров было в правительстве у Трампа, да, ну, в общем-то, это все равно это такие достаточно известные вещи.
Коллеги, тема неисчерпаемая, я понимаю. Юлия Константиновна Богуславская, спасибо вам большое. Кандидат политологических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.
Спасибо. Увидимся в следующее воскресенье.